Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиостанции «Радонеж» литературная страница. В начале этого часа в исполнении народного артиста России Александра Панкратова-Черного прозвучат рассказы протоиерея Алексея Лесняка «Предприниматели» и «Через речку Быструю». Во второй половине этого часа вещания Екатерина Краснобаева читает рассказ Ивана Шмелева «Небывалый обед».
Предприниматели. Домовитых на селе уважают, потому и зовут их исключительно по имени-отчеству. Это в глаза. А вот как кличут подобных мужиков за их спинами, это от одного народного таланта зависит. Ивана Сергеевича величали за глаза просто и без фантазии — Куркуль. Зато в лицо обращались уважительно. Иван Сергеев на местный манер так выходило. При советской власти он, как и его соседи-односельчане, работал слесарем на заводе в райцентре. Соседи с получки расслаблялись, а Иван с Сергеем — нет. Он спешил домой и непременно прихватывал с работы всякий непотребный сор. То пару-тройку электродов, то моток проволоки, то гайку. В хозяйстве все сгодится, нечего тут добру ржаветь. Когда пришла пора идти на пенсию, от подобного добра у него ломился чердак и лопался сарай. Его одногодки-пенсионеры, старее как один, ударялись в рыбалку. А Иван Сергеев глупостями не страдал. Он варил по дворам угольные котлы и монтировал отопление. Работал не торопясь, благоговейно, будто священнодействуя. Сдавая работу, степенно кланялся. По три раза пересчитывал гонорар и прятал его в мешочек, что болтался на шее под одеждой. Прощаясь, желал хозяевам жить и богатеть. Он не отказывался, если просили сработать в долг. А потом каждый вечер навещал должника, будто просто так. Придет покурить по-соседски, про погоду что-нибудь скажет, усядется у калитки с хозяевами и кряхтит. Так и ходит, пока должника от этих визитов не затошнит. Тогда уж несчастный займет-перезаймет, вывернется весь, но с Куркулем рассчитается. Самодельные котлы в первую же зиму закипали и раздувались. Батареи начинали течь. Тогда Иван Сергеев подрешался это хозяйство ремонтировать. А что делать? Других спецов по этой части в селе все равно не водилось. Жил Иван Сергеев с дочерью и внуком. Когда внук пошел в школу, дочка решила записать его и на музыку тоже. Иван Сергеев узнал, во сколько станет ему внукова музыкалка, и похолодел. Но потом кое-что подсчитал и согласился. Согласился, правда, с условием, что внук непременно пойдет по баяну. Вырастет, на свадьбы станет наниматься, баянист всегда деньгу зашибет, и руки притом чистые. Внука в музыкалку не взяли, слуха не обнаружили. Иван Сергеев узнал, что внук не заколотит барыша, и затужил. Но потом вспомнил, сколько кровных могло бы утечь на внуково обучение, и успокоился. Если б Ивана Сергеева последние 20 лет кто-нибудь звал погулять на свадьбе, он бы знал, что в нынешний век компьютеров профессия свадебного баяниста навсегда умерла. Так бы и жил, добра наживал слесарь-самородок, если бы в одну нехорошую весну в село не пришла жуткая беда под названием газификация. По кривым сельским улочкам потянулись желтые трубы. Это был конец. Угольные котлы все лето массово сдавались скупщикам лома. И знаменитый котельный Кулибин оказался в пролете. Иван Сергеев тужил все лето. И как жить дальше, ему не представлялось. Как-то вечером он тосковал на лавочке возле двора. По селу несло дымом. Соседи полили ботву, вырыли картошку. Дочь пропадала на работе, внук где-то оттирался. Иван Сергеев глядел на остывающий сентябрьский закат, курил и вздыхал. С дальнего поля долетало ворчание трактора. Заезжий фермер осваивал заброшенные местные угодья. Возле бывшего котельного мастера затормозил на велике кум. — Здоров, Сергеев! — И тебе не хворать. — Далеко ли на ночь? — Да вон, слышу, пашут. — Дай, думаю, доеду до тракториста. Может, согласится огород спахать.
Кум уложил велосипед, примостился на лавочке рядом. — У меня ж 40 соток. То дети из города наезжали лопатели, а нынче что-то хитрят. Заняты, говорят. — Ага. — Конечно, заняты. И я б тоже на их месте занятым прикинулся. — 40 соток под лопату. — Ну, ты-то понятно, — ухмыльнулся кум. — А положи б тебе, скажем, по 1000 за сотку.
— По 1000? Так кто ж по 1000 положит? Ты, что ли? По 1000 ты и сам бы... — Да вот, ты не знаешь, почем нынче берут, чтоб трактором. Прошлый год говорили, будто по 3 червонца. — Не знаю. Ладно, как-нибудь договорюсь. Помнишь, как раньше? За магар. Что вот за Магарыч бы не вспахать, а? Что им всем сделалось? Уперлись все в эти червонцы. Еще сват звонил, просил за его огород тоже спросить. Ладно, поеду.
Давай, кати. Кума катил. А Иван Сергеев от нечего делать принялся умножать. 3 червонца на 40 кумовых соток. Получалось не то, как за котел. Маловато. Потом вычел из результата стоимость солярки и расходы на амортизацию. Вышло уже совсем жиденько. Зато когда умножил жиденький результат на количество огородов, сперва на своей улице, потом на улице Ленина, прибавил огороды в Кривом переулке, на Ершовке и за маминым оврагом, даже присвистнул. Трясущимися руками достал примут, закурил. Вот это ж какие деньжищи загребет тракторист!
Солнце село, ветерок стих, дым с огородов придавило к низу и глаза защипало. Зависть изнутри больно торкала в ребра, стучала в виски. В сумерках кум скрипел на своем раздолбанном велике обратно. Иван Сергеев слышал, как он бросил кому-то через забор, что не договорился, и еще добавил что-то склизкое про морду тракториста. Дочь вернулась с работы, прибежал внук. Иван Сергеев докурил и отправился в хату. Ужинать не стал, прошел сразу в свою комнатушку, поднял матрац, достал жестяную коробочку и долго пересчитывал ее содержимое. Ночью Иван Сергеев ворочался, вздыхал. Несколько раз выходил покурить, спотыкался, хлопал дверью. Утром чуть свет, Ивана Сергеева видели на остановке, откуда автобусы идут в райцентр.
Бабье лето в тот год получилось таким, как полагается. Было все. И кленовое золото на взлобке за оврагом, и паутинки в лицо, и запах грибов в пестром лесу. Народ сносил в погреба картошку, полил ботву, тянуло горьковатым дымком. Как-то на закате кум выполз на лавочку, закурил, задумался. Бог его знает от чего. Так уж само получается, если погожая осень, то вечерами обязательно думается. Осеннее обострение, так нынче говорят. Солнце незаметно село. За оврагом под гаснущими облаками почернел лес. По проселку, что выбегает к селу из леса, запрыгал огонек. Вот огонек спускается в балку, пропадает, снова выныривает, дрожит. Потом огонек провалился во враг, а когда вылез, кум услыхал трактор. Спустя 5 минут ржавый раздолбанный МТЗ въехал в улицу, прокоптил мимо кума, дохнул в лицо солярочным теплом звонко, потряс развинченным 4-корпусным плугом, встал возле двора Ивана Сергеева. уронил плуг и заглох. Дверей нет, морда набекрень, крылья и стекла отсутствуют. В сумерках куму показалось, что подобную технику он уже видал. Это когда внуки гостили, показывали ему боевик про апокалипсис и восстание машин. Из кабины высунулся сапог Ивана Сергеева. Стал нащупывать подножку. Не нашел подножки и убрался. Взамен сапога из кабины показался промазученный зад тракториста и тот же сапог, пяткой вперед. Кум подошел, пособил спуститься, кивнул на сельхозтехнику. — Это чего? — Чего, чего, сам не видишь. Иван Сергеев сиял. — Твое, что ли, это? — Мое. — Купил. — Понимаешь, по дешевке. Грех было отказаться. — Грех, говоришь, отказаться? А я все думаю, думаю, как эта марка называется, а это грех. Кум ткнул пальцем в трактор марки. — Грех! — и загоготал. Единственный подбитый глаз — фара. Примотан проволокой, вместо подножки к раме приварен кусок арматурины. Под двигателем по земле растекается масляная лужа. Тонкая струйка масла из трещины в шланге орошает отполированный до сияния отвалы и полусъеденные лемеха. Кум засомневался. «Ну и что с этой развалиной делать? Он же...» Кум не договорил. Раздался хлюп. И на пожухлую траву из радиатора пролился кипяток. — Ладно, положим, представим, что в порядок ты это приведешь. Но объясни мне, зачем? — От скуки? — Хе, бестолковый, я ж для вас стараюсь. — В смысле? — Ну, охота тебе твои 40 соток лопатить, а? А тут раз — и все. — Ага. — А ты его сперва заведи. — Сейчас. Иван Сергеев достал с пола кабины тросик, намотал на пускач, напружинился, рванул. Пускач чихнул, трос вырвался, ожег трактористу руку и засвистел на крышу дома. Иван Сергеев собрался за ним лезть, но только тут обнаружил, что на дворе совсем стемнело. Приобретая богатея и заботясь, он не заметил, как прошел короткий день позднего сентября. Кум кивнул ему «ну-ну» и пошел домой. Скоро проснулась луна. Она выглянула из-за разрушенной силосной башни, осмотрелась, медленно встала и засияла. Кум бродил дома по комнате, маячил, выглядывал за шторы. В лунном сиянии старый МТЗ возле соседского двора оказался мастодонтом. Он подозвал свою старуху взглянуть в окно. «Гляди, чё наш куркуль учудил?» Старуха увидала мастодонта, облитого зеленоватым лунным светом. — Это чего? — Не как трактор. — Ага. Куркуль говорит, что пахать на нем будет. — Ну и молодец он. Это ты, обормот, все чего-то шоркаешься. Шоркаешься, шоркаешься. И чего шоркаешься, дери тебя. А куркуль всегда свою копейку возьмет. — Это как? По 3 червонца-то? — Ну да, много он возьмет. — Много, немного, а ты прикинь, у тебя дурака по 3 червонца, в кривом по 3 червонца, на ершовке опять же. — Эх, ты, мать честная, — удивился кум. Он вдруг озадачился, остолбенел. Старухина математика тлеющим угольком свалилась за пазуху, прямо в душу упала. — Ох! Когда включил новости, так и не углядел, что же там в Сирии, решили бомбить или как? Что-то жаркое припекает ребра изнутри. Старуха погремела на кухне, позвенела посудой и отправилась спать. Огни на улице погасли, за оврагом выбрехала свою заботу последняя бессонная дворняга, и село стихло. Луна медленно плывет на запад. Над кумовым лежаком потукивают ходики. Тик-так, тик-так, тик-так. Кум ворочается. Скрутил, ерзая жгутом свою заплатанную простыню, вздыхает. Это сколько ж куркуль загребет, ты подумай. В кривом, на ершовке. А еще ведь наша улица есть, улица Ленина опять же. Еще и за маминым оврагом огороды имеются. Эх ты, мать честная, о-хо-хо! Всю ночь кум выходил на крыльцо, курил, мозговал, хлопал дверью, скрипел половицами, будил старуху, и та ворчала. Позвонил свату, поделился. Сонный сват выслушал его молча и послал. А тлеющий уголек в душе разгорался в большой, всепожирающий пожар. И с этим пожаром надо было непременно что-то делать. Когда проорали третьи петухи и за окошком побелело, он таки выдумал, как объегорить куркуля. Мешкать было нельзя, вот-вот совсем рассветет. Иван Сергеев выйдет к своему мастодонту, примется дергать пускач. Наверняка у него и масло имеется, заправит свой металлолом. Чего доброго, этот хлам и правда заведется, и тогда, эх ты, мать честная, не дай бог! Кум натянул штаны, влез в галоши и решительно шагнул с крыльца. Просунулся в сарай, долго там гремел, искал в сумерках потребный инвентарь. Мешкать нельзя, нельзя мешкать! Наконец он обрел инструмент, который искал. С лопатой кум вышел на огород, поплевал на руки и вогнал ее в борозду. 40 соток по 3 червонца! На-ка! Хрен тебе мои денежки, предприниматель! Медленно-медленно поднялось снулое сентябрьское солнце. На силу пробудилось, и уж тогда только разлилось повсюду. Мир начинал просыпаться. Где-то мычала корова, гремел своей цепью барбос, во дворах хлопали двери. Живописное осеннее утро растекалось по миру, лилось по всей вселенной. В перелесках к последнему теплу лезли сквозь золото, торопились опята. Кум потел, торопился. Кум скрипел желтыми зубами, налегал на лопату. Этот жук придет наниматься, а я ему, кровопийца, шиш. Ладони у кума горели, отнималась нога. А край огорода ни вот на столечко не приближался. Зато костер в душе затухал, жар унимался. А на ершовке в это время, матерясь и охая, налегал на лопату сват. Через речку быструю свинья опять подрыла закуток и выбралась на волю. Сковырнула тесину, что покрывает заваленку, забралась внутрь, зарылась в опилки и похрюкивает. Нежится под летним солнцем, улыбается. Запах полуденного разноцветия кружит голову, дурманит. Косить в солнцепек не с руки. Петр спешит с колхозного надела передневать дома. Увидал в заваленке сопливый свиной пятак. — Ах ты, лешая, язви тебя! — огрел жирную граблями. Пестрая свинья с визгом выскочила из опилок и понеслась, понеслась. Визг повис в полуденном зное. Батюшки, задремала. Авдотья за столом удивленно трясет головой, трет глаза шершавыми руками. За окном избы ночь, льет, как из ведра. На столе по скрепками машинной отработки коптит каганок. Стопка из-под денатурата пахнет казенно, обоч недогрызенная репа. Этот сон про Петра преследует вдову Авдотью не первый год. Стоит лишь прикрыть глаза, и так в нем отрадно да ласково. Давно уж нет у нее свиньи. Опилки в заваленке осели, почернели, взялись плесенью, и Петра нет. Ровно 4 года назад его взяли на войну. Уходил с похмелья. Все 15 красовских мужиков в то утро маялись. Лейтенант у конторы их строит, а они мычат. Спустя 2 месяца прилетела в Красово первая похоронка, еще через месяц вторая, на ее Петра, на остатнего 15-го мужика, кума, через год. Время пролетело. Сентябрь в победном 45-м вышел мокрым, холодным. Ботва в огородах почернела, Стежка, что сбегает от хутора к реке, поросла за лето колким бурьяном. Не пройти. Кумовой дочке нынче 14-й пошел. Хорошо куме. Добрая она кума. Угостила вот. А у Авдотьи раньше был сын, полугодовалый. Той же первой военной осенью схоронила. В ночь забил ее кашель, утром жар. Младенчик горячо сопел в своей люльке, а к вечеру затих. Авдотья в ту пору отчего-то не плакалась. Сама рыла могилку в грязи под дождем. Сама и снесла его на ту гору, где погост. Тесовая крыша над Авдотьей, что твое сито. В ночи за печкой. Кап, кап. У двери капли звенят опрокинутым ведром. Огонек тусклого каганка нет-нет и вздрогнет. Тени жмутся по темным углам, вздыхают. На подловке, где почти истлел Петин табак, будто шаги. Скрипит потолок. Дверь на крючке. Авдотья опять укладывает туманную голову на стол, подсовывает руку, смежает веки. Голова кружится, ночь куда-то плывет, делается сладко. Она сама разогнала докучливую свинью, укрыла завалинку, уселась. На руках посапывает младенчик. Он возится, куксится, вот-вот проснется. Авдотья его баюкает, колышет, вполголоса напевает малышу писклявую, расписклявую. Ту самую, за какую Петя ее полюбил. «Через речку быструю я мосточек выстрою». Малыш во сне без зуба улыбается, слуга тянет скошенной травой. От переправы поднимается Петр, на плече коса и грабли. «Ходи, милый, ходи, мой, ходи летом и зимой». Петр, солнце бронзовый, соломенные волосы слиплись, на рубахе пятна соли и присохшей пыли. Он улыбается от чего-то, идет мимо. Песни будто не рад. Малыш завозился, захныкал. «Батюшки, снова я что-то». Авдотья подняла лицо от стола. Сосна хлопает глазами. Отлежала скулу. Растирает ее шершавой ладонью, мнет воспаленными костяшками пальцев. По стене ходят тени. В избе промозгло. Солома в печи давно прогорела, даже печку не просушила. В амшаннике за стеной словно кто-то дышит. В окне не хватает одной шибки. Авдотья по весне ее вынесла, когда неуклюже вынимала зимнюю раму. Заткнула тогда в попыхах прореху тряпьем. Теперь тряпье отсырело, воняет плесенью. В окно из тьмы будто кто-то засматривает. Оно все тянется, тянется. И нет ей края. С труда дня ноет спина. Авдотья вытягивается на лавке подле стола, глядит в потолок. Прямо над ней крюк. На нем раньше колыхалась люлька. В ней-то, в ту первую военную осень, и затих ее младенчик. В углу чернеет закоптелая паутина. На стене треснутое зеркало. И Петина фотокарточка в рамке. Авдотье припомнилось, как Петр в тот предвоенный год ходил на село смотреть расстрел тамошнего попа. Надо было против попа что-то подписать, сулили помощь. Муки, что ли, по 3 фунта, совсем не густо и похлебали-то. На это событие, помнится, наехал городской фотограф из газеты. Потом, как с попом кончили, всех желающих и пофотографировал. И Петечку вот. Ездили с ним после в город за карточкой. Морс пили на станции. В трубе истошно взвыло. Ветер налег на дверь, сорвал ее с крючка. В избу ворвался сырой сквозняк, погасил каганок. Окно выплюнуло из прорехи волглое тряпье. Авдотья вздохнула, поднялась накинуть крючок, а за окном такая круговерть. Ни огонька по хутору, ни собака не забрешет. Что-то кружит, что-то воет, скулит, шастает во мгле. Хозяйка нащупала на печи серники, запалила каган. Лохматые тени разметались по углам и затаились. Тусклый свет замерцал в зеркале, задрожал под щербатым окном на мокрой, покоробленной Петиной роялке. Авдотья потянула ее за ремень. Гармонь болезненно захрипела. Хозяйка уселась на сундук, приняла инструмент на колени, огладила, зажмурилась. Медленно, в полсилы, растянула слипшиеся меха. Роялка гнусава запищала. Авдотья подхватила писк. И ходи, милый, ходи, мои, ходи. Уронила голову на грудь. В ушах зазвенели кузнечики. В нос ударили летние запахи. Солнце ослепило. Свинья возобновила свой подкоп. Батюшки, не как сызнова лешая принялась. Из-под стены закутка показался ее грязный пятак. Свиное рыло посовывается в расширяющуюся брешь, похрюкивает. Как пить вылезет? «Ходи, Петя, ходи, мой, и гляди, что его делает!» Петя поднимается от переправы, коса позванивает о грабли. За печкой звякнула и грохнулась кочерга. Авдотья с перепугу подпрыгнула, с силой отшвырнула от себя гармонь. Та загремела к двери, насорила щепками и долго, уныло выдыхала. Тоска холодной змеей поползла за пазуху, защекотала. «Да за чего мне это такое? Петенька, Ирод, за чего? За чего ты со мною так?» Женщина завыла, залилась слезами. На столе все так же беспристрастно колеблется коптящий огонек, освещает вдовью избу. Под столом отсвечивает золочеными ножками табурет, который покойный хозяин смастерил перед войной из резного церковного киота, преподнес супруге. Авдотья все выла и ревела, потрескавшейся шершавой рукой, размазывала свое горе по сморщенному подбородку. Ее сидеющие, немытые волосы слипшимися прядями выпадали из-под черной косынки, мотались по лицу, мокли в слезах. Крюк для детской люльки черным когтем повис над ее бабьим житьем. Зайдясь в реве, Авдотья упала на кровать, уткнулась в подушку, зажмурилась. «Ты чего это, глупая? Чего, говорю, убиваешься?» Перед ней улыбается муж, на плече коса. Граблями он только-только запустил жирную свинью. Они валяются поодаль. Спеленутый младенец дремлет в мураве у ног, звенит в зените жаворонок. Авдотья упала мужу на грудь, рыдает, схлипывает. «Петь! И ты не помнишь, да? Чего еще не помню, Дуняш? Я ведь нонче народилась, день рождения мое, чай не помнишь? А, вон а что! Ну, ты вот, вишь, не поздравил. Одна кума только, добрая она, денатурату поднесла, а я-то, да чего ты-то? Сама его, одна. Ты-то вроде как помер.
Ну, пошла горевать, беда-то. Тебе ж нынче всего-то 25. Чай успеем еще попраздновать, а? Жизнь, Дуняша, впереди. Войну вот решили.
Вдова всхлипывала, размазывала по мужней, пропотевшей рубахе свою обиду. Все не могла надышаться. После пригрелась, обмякла на подушке. Луг белеет ромашками, рытвина под свиным закутом отдает землицей. Сосновая тесина валяется подле завалинки. Смолится, блестит каплями на солнышке.
очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Небывалый обед. У нас в доме большая суматоха. Небывалый обед готовит для англичанина. За Гаранькой из Митрева трактира побежали. Я спрашиваю Горкина: это почему небывалый? Он важный англичанин. На царя похож, а? А он сердится, говорит: еще что скажи на царя. Набрал денег с дураков, а ему уважение. С каких дураков? Почему? А ну тебя, папашенька еще слышит. Сам Василий Васильевич побежал за Гаранькой. Только вряд ли захватит свежего. Воскресенье. Гаранька, пожалуй, без задних ног. В кабинете отец с Ферсановым. Как парадный у нас обед, всегда Ферсанов. Войну праздновали, когда Скобелев плевну взял. Тоже Ферсанов был. Он сидит на диване, во рту сигара прыгает под губой. И я смотрю на нее, как бы не загорелись бакенбарды. Стелется синий дым. Отец не любит, и жвороночку вредно. Но Ферсанов с молоду отравился, не может без сигары. Я сижу рядом с ним и даже через сигару слышу, как пахнет поварами. Такой дух от него кондитерский. Английский обед Ферсанов готовить не берется, может только сервировать. Взял бы, пожалуй, Лобунова от графа Шереметьева. Да тот на грех к преподобному отпросился. Отец спрашивает, справится ли Гаранька? Справится-то он справится, а сами знаете, какой человек. Каверзник самандравный. Зато из дворца прогнали. А всякий соус оставит такой ему дар от Бога. У князь Долгорукова жил, и то нагрубил. Генерал-губернатору. Его князь 24 часа из Москвы выкинуть грозился. Да очень подлец, растягая хорошо умеет. Нет-нет, и посылает за Гаранькой. Два жандарма его берут. И чтоб обязательно ему рябиновой две бутылки. А то никакой силы не заставить. Хоть в Сибири, говорит, сгноите. Вон какой. Как уж он год у судака Паши продержался, на зацепе у нас судак Паша в плену жил. Халат какой подарил Гараньке. То он, сукин сын, говорят, кошек ему зажаривал. Да кошек не кошек, а Галку за рябчик подавал. Такой ему дар от Бога. Отец говорит, что купечество уважило англичанина на прощание, и ему в грязь лицом ударить не годится. Надо для русской чести. Поездит к себе, будет рассказывать про Москву. И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мальчишка я был. Известный человек, надо. Губонин в московском его кормил. Куманин на французский манер, всякие салаты были. А я хочу его удивить, в сюрприз, настоящий английским угостить. Просовывается в дверь вихрастая голова Василия Васильевича. Глаз весело стреляет, распухшее лицо красно. Косой уж успел заправиться. «Привез», — шепотом говорит Косой, словно какую-то тайну. Свежего захватился и радостно встряхивает хохлом. «Ты чего радуешься?» — говорит отец. «Запраздновал? Давай Гараньку!» Выходит рыжий, взъерошенный Гаранька. На нем сальный пиджак без пуговиц, гороховые панталоны, легкие калоши на босу ногу, в волосатом кулаке карту с согнутым козырьком, похожим на копытца. Глаза зеленые, дерзкие, худой, высокий, ну, живой разбойник, Горкин его все так. «Ну вот я», — говорит он железным голосом и сует кулаки под мышки. «Э, Гараня!» — трясет бакенбардами Ферсанов. «Порядка не знаешь, не здороваешься. В дом тебя позвали, а ты с хитрого рынка чисто». «Ну, здрасте», — нехотя говорит Гаранька. «А не нужен, так я...» И он поворачивается боком. «Не нужен, не звали бы», — говорит отец. «Английский обед можешь?» «Чего ж не мочь», — через губу говорит Гаранька. «У судака Паша не то готовил. Вам как, парадный или простой?» «Парадный. Англичанина провожаем, известный человек».
«У-у-у, самый английский?» —
мычит Гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть калошу. «Нет, сперва проспись, после поговорим», — говорит отец, хмурясь.
«Это как же?» — встряхивается Гаранька дерзко.
«Не желаете, могу и уйти?» И опять повертывается боком. «Вот за что тебя из дворца прогнали», — грозится ему Ферсанов. «За твои каверзы! А ломаешься? Лобунова возьмем».
«Зовите Лобунова», — беспокоить только. Лабунова! И он уходит. Вот сукин сын, говорит отец, и сбрасывает костяшки счеты.
Дозвольте доложить, просовывается Василий Васильевич. Не ушел-с, сейчас обойдется. Маленько не при себе, не свеж-с.
Настоящий английский вам, слышится за косым. Когда изволите? Одумался. Завтра надо. Можно. Любит погорячей. Суп из хвостов, первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем, самовина возьму. Под лимончиков синдереем уважают синдерей. Розбив, понятно, на херезе синдереем за хреновым. Индейка опять под синдереем. Можно и баранье филе под чесночок. Соус модерный с диким медом на битых сливках. Желе брусничное. Ну, пудинги, понятно, с пламем. Да уж послов кормил. Закуски там, водка можжевеловая, портер, понятно. Это уж Фирсанов оборудует.
«Дозвольте скажу-с», — просовывается глава Косова, — «горькую шибку уважают, с перехватцем-с».
«Для ихнего сыру рябчиков тертых, печенков, на коньячке зайчий пирог, да без зайца обойдусь. Паштет из репчишной требухи не отличишь. Хотите сами по моему лиестру, а то я в охотный могу».
«Сами? Тогда полный, чтобы воля мне, подручных и медную посуду, очистить кухню, а кроме положенного две бутылки рябиновки, после обеда зачинаю». И, мотнув головой, уходит.
«Ах, сукин сын, — говорит отец. А во дворце-то как мучились, — говорит Фирсанов. Главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только терпели. Выгнали-таки».
«Дозвольте сказать, — опять просовывается косой, — господин Энтальцев — поздравлятель, приятель с Кингой. И могу, — говорит, — для компании, для разговора. Умеет по-ихнему. У Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры разговаривал с Кингой. Просится пообедать для разговору».
«Вон что!» «Хорошо бы, правда, — говорит, обдумывая отец. У Куманина гувернантка разговаривала, у Губонина директор от Брамлея. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился. И одежи у него нет приличной. Ну, можно ему сюртук дать.
Теперь одетый ходит. После тетки 1000 рублей ему досталось. И теперь только портвейнец пьет. Ну, рюмочку ему нальете, а стаканчиков не становьте».
Пусть вечерком зайдет, посмотрю. Хлопочешь? Вместе теткину 1000 пропиваете, знаю тебя.
Никак нет-с. Разок только угостил, по случаю тетки.
В кухне шумит Гаранька. Марьюшка даже образа вынесла. И Гераньку. Сидит, пригорюнилась в передней без причала, вздыхает, шепчет. Нечистая сила окаянной. Я показываю ей в утешении картинки в поминании, как душа по мытарствам ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку. Вон он, в аду горит, живой Гаранька и рыжий глаз зеленый, злющий, такой же окаянный. В кухне, говорят, сущий ад. Поварята визжат в чаду, выскакивают на двор, как ошпаренные, затылки все потирают, скалкой Гаранька лупит. Гремят кастрюли, плита так и полыхает, как бы пожар не натворил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на цыпочках, поднявши руки. «Ох, чего вытворяет мудрователь! Затребовал льду корзину, дров, чтоб без сучка березовых! Такой лиестр прописал! Половины в охотном не достали, к Андрееву погнали на Тверскую! Лимонов, синдерею, дикого меду палок, перцу самого едкого, хвостов бычачьих на рябчиков смотреть не стал, с прострелом не годятся! На какие-то кеки пряники ананасов затребовал! Поварята визжат, мельче колите в лучи! Велит щипать. Дровами недоволен. В кухню войти, боже, сохрани. Дворник носил дрова. Глядеть страшно, говорит. Ножом пыряет, а кругом и огонь, и лед. Все говорят, он и так-то въедлив. А как при деле, и не связывайся с ним лучше. Ножом запорит. Я и к кухне не подхожу.
Вечером Горкин со Скорняком сидят под сараем на досках, что-то все шепчется. Я спрашиваю опять, почему обед небывалый?
А Горкин только... «Папашенька чудит, не наше с тобой дело», — Скорняк говорит. «Им не обед, а по шеям бы. Мы турков победили, они нам навредили».
Я спрашиваю, кому по шее? А Горкин сердится. «Нечего тебе встреваться». И вдруг из кухни бежит Гаранька и прямо под колодец. Кричит косому: «Качай, запарился!» Утирается колпаком, вытаскивает бутылку и из горлышка буль-буль-буль-буль-буль. Глаза у Гараньки страшные, кровяные, на фартуке нож огромный болтается. Садится на доски, страшный. Перцем этим глаза проело, капризные черти. Каждый человек ест и хвалит, а Энти все не по них. Навидался во дворцах послов этих. Он не глядит на тебя, а мычит, сукин сын такой-сякой. Я первый человек, — Скорняк уважительно говорит Гараньке. И вот что, обратите внимание, почему они нам воспрепятствовали. Мы турков победили, а они...
Дармоеды, больше ничего, — кричит страшным голосом Гаранька и опять булькает. У судака жил, галок им подавал, лопали. С ними как надоть? Лопай! А то к лешему под хвост.
А ему почет уважения, обеды, — говорит косой, — на наших глазах вылупился. Панкрат знает, как Мартын обманул. Перешиб его наш Мартын, на Москва-реке плавали. Господа избаловали, 100 000 он нажил, ездить учил. Без его не умели. 10 годов тому казаки наш на Ходынково заманивали. 100 рублей закладу. Пожалуйте, потягаться можете скусить гривенник с зими на всем ходу? А наш искусывает. Желаете скусить? Не желаю. Не желаю морду об земь бить. У вас морда казенная, а у меня заморская. Хитрый, отказался. Пальцемейстер умолял козлов. Господин Кинга, скусите гривенничек, покажите ловкоту. Казаки ему вперед давали. На суконку гривенник положим. Морда не повредите, докажите. Не стал, не может. Я, говорит, по-ученому учу. Набаловали. 100 рублей на день выгонял. Барин Александров вдрызг прогорел, с ним крутился. Все дороги ему открыли. И господин Интальцев, пьяница наш, тоже весь израсходовался. Они вон кончились, а Кинга 100 000 набрал. И почет уважения ему. «Чудит, папашенька, — говорит мне Василий Васильевич, пряя глазом. А ты не сказывай, чего косой говорил. Мы про между себя говорим». «Че ж ты, черт, такому в рюх-то еще пихать? — кричит Гаранька. А Горкин ему ласково.
Не шуми, Гараня, не шуми. Знал бы, не взялся бы нипочем. Из уважения только к заказчику.
Трей ему перед, черту. Вся охота у меня пропала. Чертенята мои как бы чего. Булькает из бутылки и уходит шуметь на кухню. Поварята, выглядавшие в окошко, скрываются. В воротах показывается господин Интальцев в чесучевом пиджаке, в шляпе и с тросточкой. Идет, помахивает. На нем даже воротничок крахмальный. И помолодел будто. Только нос еще больше раздулся и посинел, и серые мешочки под глазами обвисли ниже. «Легок на помине», — говорит косой. «Садитесь, господин Интальцев».
«А, милашка!» — сипит Интальцев и треплет меня по щечке. «Доложи папа, Валерьян Дмитриевич, мол, по приглашению, для разговора».
«Я доложу», — говорит косой. «Не беспокойтесь, дело ваше на мазу. Пировать будете. Сюртучок вам и жилетку бархатную в цветочках подобрали».
Погляжу, пойдет ли еще мне. Сигар, главное, не забудьте. Англичане без сигар не могут. Бывало, курил, целковая штучка.
Вот и прокурился.
Не прокурился, а благодетельствовал. Кингу, бывало, на сапоги давал. А вот 200 000 от нас везет. Встречаю на медне. Дай четвертной, до завтра. Деньги в банке, и банк на замке, праздник.
Трешник. Ну, не сквалыга. Черт с ним. Приду на пир, доставлю удовольствие для шику.
Горкин крутит головой и машет, а грехи с вами, и уходит к себе в каморку. Съезжаются к обеду. Кашины, соповы, бутины лесники, болховитин просол, в длинных сюртуках важные, барыни в шумящих платьях, в шалях с золотыми длинными цепочками в передвижках, рассаживаются в гостиной. Ферсанов оглядывает парадный стол, заваленный серебром и хрусталями. Из коридора видно, как Интальцев сидит под фикусом и потирает руки, а то заведет пальцы за пальцы и потрещит, покрякает. Оглядывает на себе сюртук, голубой бархатный жилет в цветочках, смеясь спрашивает его, от живого или от мертвого? Это такие магазины. Он потягивает повислый ус и старается рассмешить. Стыдно ему как будто. Не пора ли нам, братцы, выпить? Не пора ли закусить? Говорят, пора, да Кинга вот запоздал. На парадном кричит косой, «Кингу привезли, примайте!» Отец говорит, «Пантелеймон, что ли, привезли, примайте!» Входит Кинг в важном сюртуке и в серых брюках, лысый, сухой, высокий, в рыжеватых бачках, ставит палку с собачьей головкой, и его ведут в столовую закусить. Интальц прошаркивается с Кингом. Кинг смеется.
«А, Машейкин!»
Отец подбадривает. «Разговаривай, не робей!» Официанты юлят с тарелочками, Интальцев причмокивает «Амбре с гвоздичкой» и говорит «Альем». Должно быть английское словечко. Говорят «Нальем», и Кинг говорит «Совсем хорошо, выпьем». Ферсанов просит «Самый английский сыр с синдереем». Наливают Кинге можжевеловый, который называется по-английски «жин».
Интальцев пристает к Кингу. «Скажи, можжевелка!» Говорят. «А ну-ка, выверни!» Кинг говорит. «Мьемелка!» Смеются. «Мышья елка!» Интальцев ходит с двумя бутылками, напевает стрелочка. «Я качу вам, наливает, наливает, наливает!» Косой за дверями шепчет. «Сейчас нарежется, никакого разговора от него не будет!» Черный Кашин крестный кричит Интальцеву. «Варя, шпарь ему по их!» Интальцев говорит быстро знакомые. «Анки-дранки, дивердрух, тибер-фабер, тибер-пух!» А сам приплясывает. Кинг лопочет ему «гау-гау!» А Интальцев наперебой. «Зендель-вендель, козу гнал, Кинга денежки забрал!» Покатывается, кричат. «Заглаживай!» Кинг берет Интальцева за нос.
«Тизулик! Машейкин!»
Интальцев говорит в нос. «Все родимые слова знает. Обучили мы его с Васькой Александровым. Скажи «черт!» Кинг устраивает губы, чтобы свистнуть, и выговаривает.
«Ты черт!»
Потом говорит.
«А ти щитропа!»
Ферсанов просит опробовать самое, которое англичаны уважают, зовется «спайденайс». Все послы кушают, повар нахваливает. Говорят, а ну, каков таков спать не даст? Кинг пробует вилочкой что-то густое, красное, пучит глаза и набирает духу. Говорит, поперхнувшись, «У-у-у,
казится пик-пик, соус наш!»
Пьет можжевеловку и набирает себе пик-пик. Пробуют и другие, говорят, «У-у, злющий, не продохнешь!» А Кинг ест с удовольствием, хрипит,
«Не весь мокот пик-пик наш!»
Интальцев тоже накладывает пик-пик, «Не то едали!» Хвалит, облизывается. «Медом маслец, хорошо, под него море выпьешь!» Поглаживает жилет. Отец отводит его подальше. Кинг накладывает еще пик-пик. «У-у-у!» говорит.
«Машейкин, хорош!»
Двигаются к обеду в залу. Подают суп из хвостов, заячий пирог. Нахваливают. Такого никогда не ели. Кинг говорит.
«Это такая, как ват мягкий грязь!»
И просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверью, все крякает. Пахнет от него водкой, глаза становились страшные. Все уходит в столовую закусить. Несут самовину с красным соусом, потом индейку под сельдереем. У Интальцева нет стакана, но ему подносят из своего соседи. Просят, ну-ка, поговори. Интальцев встает со стаканчиком и начинает по-английски. «Гау-ау, Микки-Вики, дую-вздую, как самый настоящий англичанин!» Косой шепчет. «Гляди ты, как отличается!» Все смеются. Кинг говорит.
«Тимашейкин!»
Несут пудинг с пламем. Самое главное — на серебряных блюдах башенки, румяные в пупырьях, из середки и по бокам мотаются синие языки огня. Кинг кричит радостно. «Браво! Наш пудинг! Ура!» Косой вдруг вскрикивает, вбегает в зал и начинает плясать, как пьяный. Пролился огонь из блюда. Официант споткнулся. «Ничего, потушил косой, вернулся ко мне, говорит. Все во мне горит, пойду попью». В зале кричат, что пожар надо заливать шампанского. Хлопают пробки, тянутся к Кингу чокнуться. Проходят в гостиную на кофе. Кинг разваливается в креслах, закуривает царскую сигару, всех обносят сигарами. Берут на память и некурящие. Интальцев сует в карманы. Стелится облаками дым, разносит кофе с какими-то кеки-пряниками на ананасе. Кинг в восторге, кричит «Сами Машейкин!» Значит, очень уж хорошо. Мы с косым пробуем за дверью, но совсем не пряники, а кулич с вареньем и миндалем. Проходит крестный, замечает меня, поднимает и говорит «Идем, пропой англичанину песенку, мастер ты!» Приносит и ставит перед Кингом. Кинг щелкает на меня зубами, вынимает из кошелька серебряный пятачок и говорит «На костинцы, на чай, купи сахар не сладкий, спей песенку маленькую, бау-бау!» Мне стыдно, но все просят, и отец велит спеть. Я начинаю «Ах, попалась птичка, стой!» Смотрю в пуговку на животе у Кинга. И вижу, как он... Уже не вижу пуговки, а большая рука его трет жилет, и как будто что-то икает там. Я припеваю «Отпустите полетать, развяжите сети!» И вдруг жилет поднимается, и серые коленки идут куда-то. Говорят «Чего это с ним? Смотрите какой!» Кинг стоит у двери, сгибается и крякает, трет живот, просит «Ведите меня, пожалуйста, очень скоро не потерплю!» Отец манит его, бежит, распахивает дверь в сени. Кинг идет, прихватив живот, в гостиной гогот, все давятся, говорят, «Это вот угостили по-английски!» В сенях страшный шум, будто бьют в пол ногами, кричат, не пускает, дверь на крюке.
Кинга уводят кверху в другое место. Отец отчитывает Косого. Чего заперся, мошенник? «Ну, мочи нет», — говорит Косой, — «бледный, на себя не похож». Бежит Энтальцев, качается, ножками режет, кричит в синях. «Уж не отравились ли, боже упаси», — говорят кругом, — «с огнем-то ели». «Нет, это не от огня, а пик-пик-то этот, он сколько съел, и барин наш напробовался, с пика это». Косого официанта уводят в мастерскую. Совсем, говорят, свернула. Уж не холера ли на Хитровом, говорят, трое вчера скончались. Ведут Кинга Зеленого, кладут на диван в столовой. Попить просят. Говорят, не давайте сырой воды, дайте ему водки с солью. Ведут Энтальцева, укладывают на подушки, на пол. Дают капель доктора Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором Клином. Ираст Ирастычем. Отец растерян. Еще трое не домогают. Клин в городской больнице рядом. Приезжает, осматривает. Велит рвотного дать. И молока побольше, компресс. Возможно, что и отравились, говорят. Гости понемногу отъезжают. Клин велит позвать повара Гараньку, но Гаранька без задних ног. Трут ему уши плотники, приводят в чувство. Он мычит и мычит, переложил, дикого меду, три палки. Это вот в тот, в пик-пик. Из кухни приходит Марьюшка, кричит. «Чего там он, разбойник? Касторг стояла в уголку. Верховые сапоги барину смазывать, в соус ее и опростался зарства. Поварята сказали». Клин говорит. «Но это ничего, только полезно, да с перцем еще. Вот и оказало скорое действие». Велит показать соус. Испуганный Ферсанов докладывает. «Что было, все Василий Васильевич вылезал. Очень понравилось». Уши было смеху. Так все и говорили после, в поговорку. «Смотри, много не ешь, Кинги бы не приключилось!» Наутро спрашивает Гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг, что себе? Эта старуха мне со злости напакостила влила!» Спрашивает поварят, а они напугались, божатся, ничего не видали. А старуха захаживала, как Герасим Семенович отлучался. Спрашивает Марьюшку, а она хоть иконы сымать, всеми святыми божится. «Да что я, нехрись какая, что ли, людей травить?» Так ничего и не дознались.